Должок. Нежданно-негаданно Д. получил письмо от Клима Васильчука. Письмо было из Борска, город или поселок неизвестный. Клим сообщал, что он был ранен, ослеп, его подчистую демобилизовали, дали инвалидность, и он уехал к своим, где и проживает, о чем сообщает своему бывшему ротному. Далее осторожно, с оговорками, упомянул про свои неприятности. Его хотят упрятать в дом инвалидов, по сути, приют для безнадег. Он не просил о помощи. Как понял Д., повсюду он получал отказ, и вряд ли Д. что-то сможет. А вот повидаться бы хотелось, рассказать про остальных ребят, писать неохота, да и тяжело писать. Это письмо он писал по трафарету. Д. подумал и отправился к директору кабельной сети просить отпуск на 3 дня. Михаил Иванович принял его холодно. Надвигается зимний максимум, никаких отлучек. Вообще хватит пить, гулять, праздновать победу. Пора по-настоящему приводить в порядок районную сеть. У Д. самая высокая аварийность. Да, его району в блокаду больше всего досталось. Центры бомбили, обстреливали, это известно. Бомбили все районы, но никто на войну уж не ссылается. Прокладывают новые кабели, ремонтируют подстанции, вкалывают. Была надежда, что новый начальник, самый молодой, со всей энергией. В это время появился главный инженер Устинов и, оценив обстановку, немедленно предъявил свой счет. План прокладки новых кабелей не выполнен. Абоненты жалуются, прав, да или не прав, никого не интересует, хвост нам накручивают. Главный инженер не считал возможным отпускать Д. хотя бы на несколько дней. Сейчас не время давать увольнительную, здесь не армия, где можно отпроситься, наша работа круглосуточная. Но тут директор вдруг остановил его. У них свой закон, закон фронтового братства. Он, конечно, не всеобщий, сугубо личный закон, но порядочные люди понимают и признают это. А ты, — обратился он к Д., — езжай. Но учти, чуть что поставлю мастером на линию, цацкаться не буду. Так вот, оказывается, на каком счету он у них. Воевал человек или не воевал, здесь без разницы. Выходит, он теперь как другие, и военные заслуги его уже никого не колышут. Римма, выслушав его обиду, преспокойно присоединилась к директору. Она видела своего мужа примерно так же. С какой стати с ним должны нянчиться, если от него мало проку? Она говорила холодно, ничего не смягчая. Все эти месяцы она помалкивала, полагая, что если они терпят, то и ей положено. Сколько же можно горцевать, пить, гулять? Они имеют право выяснить, остался в нем инженер или он же пустой номер. Ни офицер, ни инженер, может, администратор, так они и этого не увидели. Быть может, ему хочется сперва обустроить свой быт, так и этого нет. Как вернулся в эту пустую комнату, так и живут, обедают на подоконнике, раскладушка, окно не замазано, у нее накопилось. Да, все оставалось, закопченный потолок, тяжелый воздух от пеленок, дров, что сушились на плите, картошка, что жарилась тут же. Ребенок заплакал. Римма взяла дочку на руки, стала укачивать, и сама заплакала. Дети чувствуют ссору. Римма плакала беззвучно, обе руки ее были заняты, она не могла вытереть слез, хлюпала носом. Да и не выносил ее слез, он видел ее плачущей дважды. Первый раз, когда вернулся, вошел сюда в кожаной тужурке, пропахшей московским пьяным поездом, и она бросилась к нему и зарыдала. И вот нынче разные слезы. Он сидел, поплевывал на брусок, точил нож. Им резали хлеб, щипали лучину для растопки. Это была не бедность, а неустроенность. По-настоящему еще не было дома, они начинали жить вместе. Он вдруг увидел, какая она молодая и какой он старый. Обида помешала ему примириться. А оправдываться он не стал, он просто сказал: «Я поеду». В поезде он продолжал рассматривать свое расположение в этой жизни. От молодости ничего не осталось. Все растрачено. Его убивали, он убивал. Он провонял смертью, все обрыдло. Она, бедняжка, все ищет того парня, что сорвался в ополчение, влюбленный в нее, в войну, в будущие свои подвиги. Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть. А он и сдержался от страха, в злости, отупел. Ему кажется, что все главное с ним уже было. От начальства он получил оплюху. Отрезвило ли его это? Нисколько. Разозлило — да. Обидело — да. Не привыкать. Гнуться не станет. Ему, конечно, везло, но везло не случайно. Как-то у него соединялось везение с его достоинствами. В глубине души он считал себя умницей. Захотел бы и освоил сетевое хозяйство района в два счета. Он еще ни разу не признал никого умнее, благороднее, словом, лучше себя. Война сюда не дошла. Городок сохранился с царских времен. Гостиный двор, сады, булыжник, древняя неприбранность. На вокзале Дэ встретила жена Васильчука. Яркая брюнетка, фигура вызывающая, груди торчат. Всю дорогу, не умолкая, она жаловалась на местное начальство, на горосполком, на райком партии, на военкомат, на собес, на школу, где учительствовал ее муж, на Горано. Было удивительно, сколько в этом городке помещалось учреждений, организаций, начальников. Клим Васильчук сидел на скамейке у дома. Не сразу Дэ соединил его с улыбчивым, деликатным командиром взвода. Большие темные очки, палка, кепка, свитер. О том, что с ним случилось со судьбе роты, Клим не хотел рассказывать, отделался несколькими фразами. Лицо его при этом задергалось так, что он стиснул щеки руками. Как мог понять Дэ, часть машин пострадала от фауст-патронов. Две машины застряли в болоте, и было еще столкновение с тиграми. Но все это было не главное. Главное стояло в том, что его отправляли в приют, куда-то, для инвалидов войны. Он подозревал жену. Это она хочет спровадить его. Ее родные, он понимает их, двухкомнатная квартирка, а их, по сути, три семьи. Ее родители, семья, сестры, и они двое, да к тому же сестра беременна. Не хотел Клим Васильчук в дом инвалидов, ни за что. Лучше он пойдет по миру, будет ходить из деревни в деревню, найдет еще кого-нибудь зрячую бедолагу, и пойдет. Да знал его характер. Так вот, просьба стояла в том, может ли Дэ... его командир сходить к местным начальникам, потребовать комнату для Васильчука. Для него одного. Ни с кем он жить не хочет. Приноровиться он сумеет. Все его паузы Дэ заполнял сам. Подобные истории в те годы случались повсюду. Но это был Клим Васильчук. Тот шел совсем иной счет. У него были иные права народного. А у Дэ никаких прав не было, потому что он покинул свою роту, своих ребят, и все, что там произошло, задевало его совесть. Несмотря на все отговорки, ты-то жив, ты в порядке, в большом порядке, что бы Дэ ни приводил, но был в порядке. Опыт подсказывал Дэ, что хлопоты лучше начинать не с верхних этажей. Электроток, кажется, так он назывался, помещался напротив местного горсовета. Большая синяя вывеска. Что-то заставило Дэ вместо горсовета зайти туда. С ним бывало такое, чья-то тихая подсказка. Зашел, постоял в зале, где у окорчик толпился народ. Послушал, все было знакомо. И тут те же просьбы увеличить лимит, подключить, прислать мастеров. Пошел. По коридору дошел до дверей начальника, надпись К.А. Аверкин. Что-то знакомое слышалось в этой фамилии. Постарался вспомнить, не мог, тогда вошел. задумчиво, не видя, не обращая внимания на секретаршу, прямо в кабинет начальника. Остановился, разглядывая маленького человека за столом в толстых очках, курчавого, в потрепанном суконном пиджачке, с голосом хрипло-крикливым. Четыре телефона, с которыми управлялся, не переставая говорить с двумя женщинами. Д. стоял еще несколько минут, ища в памяти, откуда он его знает, откуда. И вдруг, прежде чем вспомнил, воскликнул: «Костя!» И вспомнил. Это же был институтский однокашник, на курс или на два старше. Костя Аверкин, знаменитый автор «Капустников». Аверкин поднял голову и так же минуту или две смотрел на Д, а потом вскочил, бросился к нему и обнял. Боже мой, — повторял он, — живой! Тотчас бесцеремонно выставил своих посетительниц, усадил Д и не мог успокоиться. Хлопал его по плечу, смеялся, расспрашивал, где работает, как, чего приехал, как он забрался в иглухомань. «Ленэнерго, родной ты мой!» — запел он. «Наконец-то мы вместе!» Когда Д добрался до своей просьбы, на маленьком столике возле письменного уже стояла бутылка с мутной жидкостью, царский напиток, созданный местными самогонщиками из сахара плюс какие-то таинственные продукты. Про комнату для Васильчука Аверкин выслушал сочувственно, прицокивая языком, и категорически отказал. «Многое?» «Этого нет. Жильем в городе полный захлоп. Эвакуированные, кстати, из них человек 300 блокадников еще не уезжают, разрешения не получили. Из голодных колхозов бегут и бегут сюда, в город. Все дома переполнены, в комнатах по 2-3 семьи. Конечно, Васильчук герой, инвалид, но и из них очередь выстроилась. Инвалидов войны теперь повсюду хватает». «А он тебе кто?»
«Да никто. Командир взвода он в моей роте был».
«Ванька взводный?» «Да это невелика птица, ему не светит. Ты чего так расстраиваешься?»
«Жалко его. Должок есть за мной».
«Велик ли должок?»
«Какой не есть. Отдавать надо».
Большего Аверкин добиться от него не мог. Зачем-то выпытывал, а Д уходил от ответа. Тоже зачем-то. Договорились встретиться в Питере, но Аверкин все тянул, не отпускал, выставил еще бутылку своего напитка. Перепить ему Д не удавалось. И Аверкин, вздохнув, приоткрылся. «Помоги не в службу, а в дружбу достать оборудование для подстанций. Тогда и проблему с Васильчуком легче решить. Власти на это пойдут, у них свой интерес, маслозавод надо расширить. В наше время большое добавление к власти, голубая мечта». «Обогатиться за счет инвалида хотят, — так понял, — да вот сукины дети. Героический тыл, прорвились, значит. За что воевали, за что изувечены, это ж не наше дело. Если Д хочет решить вопрос, то можно, даст трансформатор, помогут взводному, нынче иначе не выйдет». «Давай, давай», — подначивал Аверкин, — «я не такое слышу от вашего брата».
У Аверкина главная проблема заключалась в трансформаторе. Его не достать ни за какие деньги.
Письма в министерство писали, в госплан, обещаю через годик-полтора. Тоска бумажной волокиты. Отписок, обещаний, напоминаний.
Да и отбивался. Шутка сказать. Трансформатор — это нынче самый дефицит. Передать трансформатор? На каком таком основании? Подумать иначе, как украл и продал?
В Питере за трансформатор можно нынче чего изволите, но нельзя было переборщить. Еще немного махнет Аверкин рукой. Ну, нельзя так нельзя, и конец торговли.
Насчет чего можно, чего нельзя, Аверкин был вполне в курсе. И не такое оформлял, и все было тип-топ, пусть ему не крутит это самое. Во время блокады подстанции стояли и стояли. Трансформаторы оцарели, оцарели. Бомбежка, обстрелы были, стены треснули. Разве не списывают в утиль всю начинку? Так что не будем лепить Горбатого. Мы с тобой как рыба с водой.
Стеная Д согласился. Теперь вопрос. Какой мощности трансформатор? 180 киловатт версии не устраивал. Ему нужно было хотя бы 240.
240 — это неподъемно. Не выкроить. Торговались.
Ни тот, ни другой не уступали. Тут бы им и разойтись, но Аверкин не отпускал.
И Д почувствовал, что может дожать, что зацепило Аверкина предложение.
Да у него и у самого было безвыходно. Уж очень хотелось помочь Васильчаку. Теперь, когда появился шанс, нельзя было упускать.
Тогда он решил зайти с другой стороны. Рассказать то, о чем никогда никому не рассказывал, сам старался не вспоминать. Казалось бы, позабыл, сумел позабыть, а не забыл. Вот она, та солнечная площадка во дворе ремонтно-восстановительного батальона, куда загнали их танки после первых двух недель с маршами и засадами, загнали всю его роту, так положено было, поскольку первые неосвоенные машины следовало проверить, и ходовую часть, и моторы, фрикционы, пушку, башенное хозяйство, где действительно что-то заедало.
Проверяла, замеряла. Специальная на то присланная бригада, то ли заводская, то ли армейская, а его ребята сидели на солнышке, брились, мылись, загорали, и вдруг, откуда ни возьмись, нагрянул на машинах начальник своей свиты, генерал с полковниками. Что за генерал? Да шут его знает.
Примерно Д представлял, что бронетанковый генерал, ну, то ли из армейского штаба, может, из фронтового, но не танкист, потому что с палкой, хромой, может быть, и раненый.
С генералами за всю войну Д почти не встречался. Тут прямо выскочили из машины, и сам в фуражке он встал, посмотрел, Д подал команду. Кто поближе, танкисты вскочили. Д, значит, подошел и, как положено, давай весь голос рапортовать.
Но генерал, не дослушав, разразился матерщиной.
Такие-сякие! Говноеды, загораете, хотите тут прятаться, трусы, ублюдки, мать вашу!
Да ему, значит, про инструкцию, мол, согласно приказу. А генерал пошел в разнос, и палкой ему раз по морде, раз, два.
Да отпрыгнул к ближнему танку, встал. Ребята потом рассказывали ему, стоит бледный, что-то хочет сказать, но поперхнулся. Или вздохнулся, ничего сказать не может. И тут откуда ни возьмись Васильчук. Прыгнул на танк, очутился там в башне по пояс, зарал, что было сил, на колени.
Это он генералу и пушку наводит, и эту нашу махину длиннющую прямо в морду генералу.
Да его не видел, спиной стоит, но ребята рассказывают, такой Васильчук был страшный, ясно было, пальнет.
Полковники прыгнули в стороны кто куда. Только генерал стоит, вцепился в палку, может, и хочет пасть на колени, но не может уже. А может, и не хочет, все-таки боевой генерал.
Рассказы были самые противоречивые.
У самого Д, как все в тумане дрожащем. Говорили, что со скулы у него кровь течет, а сам, не шевелясь, как по команде смирно стоит, словно в забытии, или, как сказал Морозов, похоже было, что тебя это не касается. И тут этот сам Морозов выручил своим басом, гаркнул Васильчику. «Отставить!» Дальше был так.
Генерал, значит, придя в себя, подошел к Д, протянул ему руку, говорит, «Ладно, погорячились, забыли».
Д на руку его ноль внимания продолжает стоять, окаменело.
Васильчук куда-то в башню провалился, нету его.
Тут полковники подбежали, заверещали, Морозов им,
«Да что вы, ведь пушка не заряжена, согласно правилам. Подойдите, проверьте, не заряжена», — повторял он.
Но генерал ушел к машине. За ним все остальные. Морозов кричал все им вслед. «Пушка не заряжена!»
Последствий, как ни странно, никаких не было, если не считать пластыря, наложенного Д на скулу.
И никто потом ни звука.
Молчок. Чуть поговорили и запили это дело без закуски. И забыли.
Д забыл, все забыли. В армии, правда, потом бродил это в виде легенды, красиво разукрашенный, где как-то облагородили Д, извозили генерала, конечно, у него полные штаны и тому подобное. Такой, в общем, сюжет произошел.
Сейчас, спустя годы, Д рассказывал об этом со смешком, но смешок был сдавленный. На скуле ничего не осталось. Вот в душе тогда что-то хрустнуло и непоправимо.
Веркин молча уставился в стол. Да, как после этого воевать? В кого стрелять? Помолчали. Потом Веркин. Говорят, Жуков лупил, не стеснялся.
Так кто Жуков? Устало сказал Д. Зря он вытащил эту историю, запрятанную в самый дальний угол памяти. Никак не думал, что сохранился такой жгучий стыд. Стерпел. Ни слова не промолвил. Хорош, боевой офицер.
В роте никто не обсуждал, словом не обмолвился о том, что было ни в тот день, ни потом. Не было ничего. Договорились по-честному. Никаких расписок. Веркин признал, что готов без трансформатора выхлопотать, но Дэнни стал отступаться.
Жену Васильчука звали Оксана. Жгучая черная, это впечатление было от роскошных волос и ярко-черных блестящих глаз. Она была откуда-то из Сибири. Красавица, челдонка, явно не здешних кровей. И разговаривала она, чуть растягивая слова, что тоже нравилось Дэ. Она подождала его электротока. Обрадовалась, узнав результат, пошла провожать Дэ на вокзал, сидела с ним в буфете до прихода поезда. Ей хотелось оправдаться перед Дэ, она называла его товарищ капитан. Оставаться она с мужем в любом случае не собирается. Он первый заявил ей об этом. Ему не нужна такая жертва. Они вместе обсуждали, как поступить. По секрету, говоря, он хотел бы уйти в монастырь. Да, такое у него зрелое желание. Но ставить ее среди своих родных в этой халупе, а их там понаехало из деревни 7 человек, он не мог. Никто не знает про монастырь. Узнают, все сорвется. Да, она хочет освободиться. Жить со слепым, стать поводырем, не согласна. И так она прождала его больше года, пока он в госпиталях кантовался, плюс пока воевал. Что значит жить со слепым? Он не видит ее. Она сохранила свою красоту для него, а он не увидел и не увидит никогда. Она еще может нравиться, в нем можно влюбиться. Будет семья, будут дети. Он ведь и детей своих не увидит. Если бы он вернулся без руки и без ноги, она бы не оставила его. Они оба по-хорошему все обсудили. Ему хочется, как он сказал, остаться наедине со своей душой, побыть с Богом. Когда он останется во мраке один, ничто не будет отвлекать его, никакая мирская суета. Господь дал ему возможность удалиться от суеты, избавиться от обид, зависти, злобы.
Да слушал, любовался и думал, что эта челдонка имеет право на такое. Это не жестокость, не себелюбие. Она спасает свою жизнь так же, как... Они спасали свою бегством, когда прятались в лесах, все это тоже подлости войны. Вдовы, калейки, сироты, сколько лет война еще будет мучить российскую жизнь.
Васильчук в полку отличался от других офицеров образованностью, и Дэнни находил другого слова — учтивостью. Качество ни к чему не пригодное в танковых частях, оно выделяло его. Оно-то помешало выдвинуть его командиром роты. Однако, когда Д отозвали из армии, командир полка на его место двинул Васильчука. Чем-то он пришелся.
О дальнейшем известно немного. Неудачно расставили машины, так Васильчук объяснял Оксане. Это услышал от него и Д. Виноватым себя считал Васильчук. Половину машин подбили, одна еще на подходе, застряла во враге. Потом при отходе сгорела машина Васильчука. Его еле вытащили. Да не выяснял подробностей. Сгорел Морозов, Фролов тоже скончался в госпитале.
При Дэ такого бы не произошло.
так вроде думали, и никуда от этого не деться.
Да представлял себе, как это могло быть. Примерно. Их использовали вместо самоходок, не маневрируя.
Незаметно она перевела разговор на то, что нельзя ли оговорить ее права на комнату, когда Клим уйдет в монастырь, так чтобы никто не мог оспорить, то ведь отберут.
Да только головой покачал. Видно было, что сейчас это главная ее забота, но как ее за это осуждать, да и ничем не мог ей помочь, и тут он виноват.
Всю дорогу в поезде не покидало его чувство вины. Ни одно утешение не годилось. Может быть, он и впрямь не допустил бы там под Райсбургом. Чувство это вцепилось. Наверное, ему никогда не отделаться от него.